«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Уход из жизни короля Саудовской Аравии Абдаллы способен резко изменить ситуацию в регионе. Король умер. Что дальше? Так мы назвали нашу сегодняшнюю беседу с руководителем Центра анализа ближневосточных проблем Института США и Канады Российской Академии Наук Александром Шумильным. Добрый вечер, Александр
Иванович.
Добрый
вечер.
Как, по-вашему, как может измениться ситуация с уходом из жизни короля Абдаллы?
Здесь большой вопрос. Означает ли это изменение ситуации? Событие важное, очень важное для региона. Но говорить о том, что оно обрекает регион на какие-то серьезные изменения, здесь пока, по крайней мере, преждевременно. Во всяком случае, если давать такую общую оценку, то можно сказать, что в самой Саудовской Аравии это событие не должно повлечь за собой каких-либо серьезных перемен. Другое дело, то, что этим событием могут воспользоваться внешние акторы, игроки из числа, прежде всего, противников Саудовского королевства, обычно имеется в виду Иран, шиитские группировки, вот, с тем, чтобы нарастить свое влияние и, может быть, даже поколебать ту стабильность, в которой пребывает уже на протяжении десятилетий это королевство.
Да, вот сейчас, по-моему, выходит с нами на связь. Да, вышел на связь Яков Кедми, наш эксперт из Израиля. Добрый вечер, Яков.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мы говорим о ситуации в Саудовской Аравии после ухода из жизни короля Абдаллы. Как, по-вашему, это событие повлияет на ситуацию в регионе?
Я не думаю, что это круто поменяет на ситуацию в районе, поскольку...
Да-да.
И...
Яков. Да, давайте, пока связь не прервалась.
Ну, тогда я могу попытаться немножечко углубить ответ на этот вопрос. До восстановления связи нам было бы очень интересно узнать мнение и видение из Израиля. Вот. Дело в том, что Саудовское королевство весьма стабильно в силу ряда уникальных факторов. Это религиозный фактор, король-хранитель двух основных мечетей, земля пророка, то есть религиозный фактор здесь преобладает. И он является как бы центральным в проведении политики внутри страны, прежде всего. И авторитет короля тем самым поддерживается на очень высоком уровне. Вот. Второе обстоятельство – это система наследования в королевстве, которая отработана. И преемник, наследный принц, как в данном случае Салман, проходит, как правило, я в целом говорю, проходит, как правило, серьезный период адаптации и вводится в дела королевства, управления королевством буквально во всех аспектах. А зачастую, как сам Абдалла, как это произошло с самим Абдаллой, наследный принц и просто руководит королевством в случае немощи самого короля, который до последнего времени, по крайней мере, оставался таковым даже в случае своей немощи. В данном случае я говорю о Фахде, при котором на протяжении 10 лет, когда король Фахд был недееспособным, Абдалла фактически руководил королевством. И в результате он пришел к выводу о том, что преемственность должна быть все-таки более гибкой. И он ввел, создал так называемый Совет Верности с полномочиями рассматривать и решать в конечном счете, что принципиально важно, вопрос о преемственности, о назначении преемника, ибо традиционно сам король выдвигает 3 кандидатуры этому. Ну, раньше это была просто семья в широком смысле. Абдалла в 2005 году, придя к власти, это была первая его реформа, механизма преемственности. Вот, он настоял на том, что король выдвигает как минимум, ну, в общем-то, 3 кандидатуры, а члены совета, а это в основном члены семьи разных племен, но одной большой саудовской семьи. И, в общем-то, даже разных поколений. Введены туда представители молодого поколения, дети и внуки короля, что есть новшество, пожалуй. И вот этот совет выбирает из 3 предложенных кандидатур и уже выдвигает наследного принца, который полномочен, полномочия которого весьма широки. Вот, но он, разумеется, полностью подчиняется королю. Но это может быть фигура не всегда достаточно приемлемая и приятная для самого короля. Вот, ибо не хочу вдаваться уж в очень большие подробности, но одной из традиций преемственности и передачи власти в этом королевстве является традиция баланса между племенами. То есть даже когда король не хотел бы назначать кого-то из какого-то племени, тем не менее он вынужден это делать, дабы сохранять баланс. Вот. Но это очень сложная система. Да, но сразу, говоря о стабильности такого рода механизма, я бы упомянул один факт, который входит в противоречие с этим тезисом. Этот факт касается теперь уже пришедшего, приведенного к присяге, пришедшего на трон Салмана, нового короля, ибо он оказался не в числе первой плеяды преемников, наследних принцев, а был назначен сравнительно недавно, в 2012 году, можно сказать, 2 года назад, даже не 3. Вот, то есть в аварийном порядке. А принципиально Абдалла предполагал, судя по всему, передать власть другому лицу по имени Наив, тоже из числа братьев, ибо передача идет по вертикали, не по горизонтали пока, но стоит вопрос уже о горизонтальной модели передачи власти. Вот от брата к брату по вертикали. Вот брат Наив скончался в 2012 году. Он был главным принцем, наследным принцем. И вместо него появилась фигура Салмана. Вот. И в этом кроется некоторая интрига и загадка. Все-таки за 2 года он не так ярко себя проявил. И вот тот факт, что он не был в числе первых назначенных, в числе той троицы, о которой я говорю, которую выдвигает пришедший на трон король, здесь кроется некоторая интрига. И поговаривают, что в последний момент король, все-таки назначив заместителем наследного принца еще одного самого младшего своего брата Мугрина, рассчитывал разыграть эту карту наследия или наследствования с тем, чтобы, может быть, Мугрин стал реальным правителем после него, несмотря на официальный статус Салмана. Но не успел.
Напомню, что на прямой связи из Израиля у нас Яков Кедми. Яков, это как может отразиться уход из жизни короля Саудовской Аравии Абдаллы на ситуации в регионе?
Я не думаю, что это повлияет на устойчивость саудовского режима или на его политику. Mm-hmm.
Алло.
Алло.
Ну, давайте мы сейчас с Яковом получше установим связь. А как вы считаете, Александр Иванович, как это может повлиять на цены на энергоносители?
На цены на энергоносители мы уже видим, как это повлияло, можно сказать, в пределах психологической погрешности. Психологической, то есть любое движение в политических кругах таких мощных нефтяных государств, как Саудовская Аравия, а это ведущее государство и региона, и в мире одно из трех ведущих в этом в плане энергоносителей. То есть психологическая погрешность, но нельзя ожидать изменения существующих трендов, тенденций, ибо цены на нефть определяются рынком. Это принципиально важно, и, может быть, мы об этом поговорим более подробно, ибо как раз у нас, да и в других странах, не исключая западные государства, многие делают ставку, точнее, многие подходят к анализу и рассмотрению этой проблемы через призму теории заговоров, полагая, что именно Саудовская Аравия намеренно понижает цены на нефтяном рынке и намеренно одни дальше разворачивают этот заговор против Соединенных Штатов, другие против России, а третьи против первой и второй страны. На самом деле все это существует, и фактор России, и фактор Соединенных Штатов, безусловно, но в основе нефтяной политики королевства лежит ее интерес, базовый интерес, ибо это основной источник доходов, но уже не единственный. Переходя, возвращаясь к королю, скажем, что одной из важных реформ Абдалы была экономическая реформа, направленная на диверсификацию производства, экономики страны, создание производственных комплексов, перерабатывающих предприятий, сельского хозяйства, модернизация. Вот. В результате нефть остается важнейшим источником внешних поступлений доходов, но не единственным теперь уже. Так что, если говорить более подробно, то для этого понадобится какое-то время для рассмотрения механизма работы нефтяного рынка и роли Саудовской Аравии. Но цель этого анализа, если будет время, может быть, мы поговорим действительно подробно, но вывод будет один, что Саудовское королевство не контролирует рынок, но оно играет свою роль, преследуя свой интерес сохранения своего присутствия в том объеме, в котором оно сейчас зафиксировано, даже за счет снижения цены на нефть, как уже следствие вот нежелания саудовцев сокращать своего присутствия, объемов, размеров своего присутствия на нефтяном рынке. То есть это в основном, конечно, рыночная стратегия, а никакая не заговорческая. Но есть здесь аспект, направленный против Соединенных Штатов в сланцевой нефти, попытка прозондировать пределы понижения цены с тем, чтобы сделать добычу сланцевой нефти в Соединенных Штатах менее эффективной. Но и, может быть, притормозить ее. Но это все в пределах работы рыночных механизмов, а не навязывание каких-либо своих стратегий и своего интереса. Вот, может быть, даже будет время у нас вернуться, возвращаясь к этой теме, и поговорить о том, что произошло в 1973 году. Это тот самый год и тот нефтяное эмбарго, когда королевство в первую очередь и все страны ОПЕК попытались использовать нефть в качестве оружия против стран Запада с целью наказать его за поддержку Израиля. Вот. Но последствия этого оказались чрезвычайно плачевными. И вывод из этого сделан весьма ясный. И он может быть даже сформулирован таким образом, что нефть это рыночный продукт, и его нельзя сильно смешивать с политикой.
Да, не могу не воспользоваться вашим присутствием, чтобы не задать вам вопрос о ситуации в Йемене. Оттуда приходит каждый день все более тревожная информация. Что это, по-вашему, это последний аккорд арабской весны пресловутой?
Вряд ли последний, но это продолжение тех процессов, которые начались в Йемене вот в рамках, в контексте арабской весны. И здесь важно все-таки отделять, может быть, саму арабскую весну от того, что сейчас происходит. Ибо арабская весна – это восстание достаточно широких масс населения в отдельных странах против заскорузлых, засидевшихся, как правило, в президентских креслах правителей. Это широкое многоплановое восстание людей, в основном мирное поначалу, по крайней мере, как это было в Египте, в Тунисе. Вот. И уже в дальнейшем начался процесс выкристаллизации из этих масс определенных направлений, как религиозного плана, так и социально-политического. Так вот, то, что происходит в Йемене, это не совсем то же самое. Это не восстание, а военная мобилизация, атака шиитского, по сути, да, хауситы их определяют в основном как шиитов, но бывают разные акценты здесь, но одна из разновидностей шиизма. Вот они сейчас завладели столицей и сбросили, по сути дела, еще не окончательно, все это в процессе, разная информация поступает, то президент отказался от власти, то нет. Но, по сути, они пытаются захватить власть в Сане, в столице Йемена. Дворец якобы уже президентский ими захвачен. Но это шиитская широкая группировка хауситов, которая выступила против центральной власти. А эта центральная власть, в свою очередь, опиралась на суннитское большинство, менее эффективно организованное и не оказывающее, судя по всему, сопротивление вот хауситам. И нынешняя власть, полагая, что она еще сохранилась в лице президента, парламента, это как раз результат арабской весны. То есть восстание достаточно широких слоев населения, вот, которые сейчас подминают под себя хауситы, то есть шииты. Якобы можно полагать, верить в это, как я верю, с подачи, конечно, Ирана, который пытается мутить воду в политических кругах, да и просто в странах Аравийского полуострова, рассматривая их в качестве своего противника достаточно давно, основательно и неизменно.
Давайте вернемся тогда к Саудовской Аравии. Можно ли сказать, что эта страна, вот, то, так же, как Россия, сидит на нефтяной игле? Или про нее это не скажешь, судя вот по даже этому видеоряду, что там состоятельные люди и такая благополучная, процветающая держава, чего не скажешь о русской глубинке?
Ну, по одним дворцам, которые мы наблюдаем, судить сложно и, может быть, не вполне оправданно, но количество дворцов там впечатляет. Я там бывал, видел и интерьеры дворцовые. Собственно, это стало притчей во языцах. Да и это вошло и в поговорку «жить, как саудовские принцы».
Шейхи, да.
Шейхи. Вот, это пошло все оттуда, когда в период до восхождения на трон нынешнего короля Абдаллы, нынешнего ушедшего, да, сегодня да, да. ушедшего, совсем не нынешнего, нынешний Салман, вот, король Абдалла как раз провел серьезные реформы с тем, чтобы сократить коррупцию, сократить... может быть, отучить своих собратьев, соплеменников вот от этой тяги к роскоши внешней, направлять деньги и личные, и государственные на продуктивные цели, на производительные цели. И
на образование, я знаю.
На образование, да, если мы будем говорить о всех реформах, которые он провел, то образование – это в первую очередь, это принципиально важно, это изменение умонастроения людей, допуск западного образования в Саудовскую Аравию, направление студентов в большом количестве в зарубежные вузы, прежде всего американские университеты, это очень важно. Разумеется, страна процветала, и вот какой-то период времени, достаточно продолжительный, повторяю, до прихода Абдаллы, вопрос о диверсификации экономики не стоял. Принцы, шейхи наслаждались той лавиной, тем потоком нефтедолларов, которые они имели, и, в общем-то, перспективы для страны, по мнению серьезных аналитиков, вырисовывались где-то, скажем, в середине 80-х годов весьма безрадостно. Тогда, я напомню, произошло падение цены на нефть, как одно из следствий, в том числе и нефтяного эмбарго 73-го года, после искусственного вздутия этих цен. Да, и вот до того времени считали многие, что нефть – это вечное благо. Но именно тогда, ближе к концу 80-х, начал появляться этот термин, знаменитое нефтяное проклятие. Вот когда большой поток нефтедолларов настолько свертывает мозги
и развращает
людей и общество, что отвазывает их от серьезного восприятия действительности в перспективе, экономических перспектив развития, вот, и обрекает эту страну на неизбежно на падение, на экономические проблемы в соответствии с колебаниями нефтяных цен. И вот тогда саудовцы это поняли, и, повторяю, Абдалла перешел к политике диверсификации и проводил ее настойчиво, достаточно эффективно, но не радикально, так сказать, серьезных, скажем так, символично гайдаров там не было, и стремление к радикальным преобразованиям тоже такого не просматривалось. Но создавались подушки безопасности, и постепенно проводился курс на диверсификацию. Вот. Так что говорить, что сейчас Саудовская Аравия полностью зависит от нефти, это будет некоторое привлечение. Я даже могу привести одну любопытную цифру в этом плане. показатель за 2013 год, когда доход среднего гражданина королевства в ежегодном исчислении был обозначен, фиксирован в пределах 30, по-моему, 1 тысячи долларов. А доход королевства от нефти, подушный доход, тоже перечисление на каждого гражданина, составлял всего-навсего 8 900 долларов, то есть где-то четверть. Mm-hmm. Вот, то есть три четверти
доплачивало государство.
Доплачивало государство в том или ином виде. Либо в виде льгот каких-то, либо конкретно из каких-то фондов, либо как доходы от других, из других источников. Опять же, источников внешнеэкономической деятельности. Но в конечном счете вот так это формулировалось. Поэтому говорить о тотальной зависимости не приходится, но это пока еще благо для страны, и нефтяные, точнее, запасы нефтедолларов весьма-весьма значительны. И это определяет сейчас многое и позволяет, кстати сказать, проводить дальнейшие реформы. Но Саудовская Аравия – это страна, расположенная в весьма конфликтном регионе. Поэтому неизбежно отвлечение немалых средств на цели обороны, на закупку вооружений и на обеспечение безопасности, в том числе союзников Саудовской Аравии. Это одна из функций королевства в рамках союза вот, монархических арабских государств Аравийского полуострова.
Давайте тогда теперь вспомним те примеры, когда цена на нефть использовалась в качестве рычага давления на ситуацию политическую. Вот вы сказали о 1973 году, да. Наиболее яркий пример. Давайте напомним его нашим радиослушателям.
Да. С удовольствием. Это действительно принципиально важное событие, важный этап как для политической истории современности, так и для экономической, и, может быть, для экономической в первую очередь. Тогда, в октябре 1973 года, арабские страны, прежде всего граничащие с Израилем, потерпели основательное поражение от израильской армии, но предварительно начав агрессию или совершив нападение на Израиль. Здесь важно это подчеркнуть. Эта война, ну, собственно, как и предыдущие войны, так сказать, были инициированы арабскими странами с тем, чтобы снести Израиль, ликвидировать Израиль, сбросить его в море. Вот. Но результат оказался обратным, и армия Египта, Сирии, частично Ирака, Иордании потерпели, в общем, сокрушительное поражение. Все эти армии поддерживались Саудовской Аравией и другими монархиями, нефтедолларами. И вот после этого важнейшего события разгромного Саудовская Аравия, которая преобладает в рамках ОПЕК своей квотой, своим влиянием, предложила, и другие страны согласились, ввести нефтяное эмбарго против стран Европы и, в первую очередь, Соединенных Штатов за поддержку ими Израиля в этой войне. И они резко, искусственным образом, это был первый случай и последний, кстати сказать, возвращаясь к сегодняшнему дню, искусственно вне рыночных механизмов повысили цены на нефть на мировых рынках. чем вызвали реакцию этих рынков и задали, по сути дела, совершенно новые тенденции в мировой экономике, то есть экономики ведущих стран мира перешли, начали переходить к системе энергосбережения, к разработкам альтернативных источников энергии, реструктуризации экономической с тем, чтобы снизить потребление нефти. Вот, удар был очень серьезный, его называют шоком для экономик западных стран. Но эти страны вывернулись, пережили этот удар и, в общем-то, в ожидании возможного его повторения предприняли все необходимые шаги для предупреждения подобных ударов нефтяного шока. Вот. В результате изменения энергобаланса, изменения экономической структуры в ведущих странах мира, цена на нефть где-то спустя 12-13 лет после 1973 года пошла вниз.
Это... Надо сказать, что успел СССР этим воспользоваться, Брежневский.
Да, Брежневский успел, но вот как раз я хотел бы сказать, что это как раз совпало с Горбачевским периодом, с приходом в Кремль Горбачева в Советском Союзе. Вот такой подарок. Но это многие говорят, что это связано с заговором. Президент Соединенных Штатов Рональд Рейган договорился с саудовским королем обвалить нефтяной рынок. Такого уже не может быть с учетом уроков 1973 года. И уже не могло быть тогда. Желание, может быть, и существовало. Разумеется, саудовское руководство было настроено антисоветски, антикоммунистически прежде всего. Вот, не было никаких контактов с Советским Союзом. Но это не означало, что саудовцы готовы были манипулировать рынком вот таким образом. Ибо в конечном счете это оборачивается ущербом для самих углеводородов. Вот урок 1973 года, который побочно отозвался и крушением Советского Союза. Мы понимаем, что падение цены на нефть стало одним из важных факторов вот в этом процессе, не единственным, но важным. И из этого... Из этого процесса, из этого события, из этой конфронтации саудовцы вынесли для себя урок. Похоже, навсегда, что экономику и, в частности, нефть нельзя в значительной степени смешивать с политикой. Политика всегда присутствует, но это как элемент какой-то глобальной стратегии развития страны, и нефтяной фактор важнейшая подпорка в этом. Но использовать нефть в политических целях, вот этого от саудовцев ожидать нельзя было уже тогда, то есть последние 2-3 десятилетия, и тем более сейчас, когда явный цели там наказать, условно говоря, Россию за Сирию, в частности, вот, поставить перед собой они не могли, ибо это обернется ударом и потерями для них самих. И сейчас оборачивается та самая низкая цена, ибо она для них такая же, как и для России, как и для других стран. При этом конкуренция, разумеется, между Саудовской Аравией и особенно Россией на нефтяных рынках весьма существенна, ибо это два крупнейших производителя данного продукта. И саудовцы не готовы сокращать свое присутствие, свои квоты, объемы производства и тем самым в конечном счете масштабы своего присутствия на мировых рынках, полагая, что вместо саудовской нефти там туда быстро сольется нефть российская. И тогда восстанавливать свое присутствие будет гораздо сложнее. Лучше потерпеть низкую цену, причина которой вовсе не наличие нефти саудовской в прежних количествах, а изменение самого рынка, да, изменение спроса и предложения из-за того, что Соединенные Штаты из потребителя стали производителем и экспортером нефти, из-за того, что Китай, как второй масштабный потребитель этого продукта, его экономика сейчас проявляет признаки замедления роста, мягко говоря. Вот. Это два важнейших фактора, которые, по сути, и привели, то есть не саудовцы, да, а ситуация в Соединенных Штатах и в Китае, привели к изменению ситуации на рынке, который, в свою очередь, превратился из рынка производителя в рынок потребителя. То есть потребитель диктует, а он диктует свои цены. Вот низкие цены – это результат спроса потребителей, а не навязывания или каких-то манипуляций со стороны производителя, в частности, Саудовской Аравии.
Вот сейчас понятен интерес российской политической элиты к происходящему в Саудовской Аравии, поскольку мы все знаем, что идет вниз цена на российскую нефть. Как вы считаете, насколько хрупок тот баланс интересов, который сейчас установился в этом сегменте рынка нефтяном?
Баланс интересов – это есть действительно баланс экономических и финансовых интересов, вот как он сложился несколько, может быть, даже с десяток лет назад, вот таким он сейчас и остается. Дело в том, что в отличие от Саудовской Аравии, российские стратегии в области углеводородов, а точнее стратегии глобальные, еще более пытаются использовать углеводороды в качестве важнейшего фактора, а иногда мы слышали даже формулировку в качестве оружия. Против, если оружие, то значит против кого-то, да, но не будем уточнять против кого-то, но как важнейший фактор и усиление своего влияния на страны-потребители прежде всего, с тем, чтобы в конечном счете укрепить свои позиции внутри страны. Вот. То есть этот фактор стал уже несколько лет как с повышением цены на нефть в середине нулевых годов важнейшим инструментом политики российского руководства. И в результате мы видели довольно устойчивое увеличение производства нефти и, соответственно, газа у нас, что не могло не воздействовать на упомянутый вами мировой баланс и в какой-то степени не повлиять, повлиять на рынок, само собой, но и в какой-то степени не задеть интересов Саудовской Аравии и других стран-производителей нефти. То есть такое напористое действие по и усилия по увеличению объемов нефтедобычи и, соответственно, экспорта не могло не не задеть, как я сказал, интересов других стран, ибо Россия как независимый производитель нефти и, соответственно, экспортер нефти, не всегда согласовывала, если вообще когда... Нет, когда-то, да, в каких-то ситуациях согласовывала, но, скажем так, действительно не всегда согласовывала свои планы с другими крупнейшими центрами нефтепроизводства, нефтедобычи, ибо этот период, последнее десятилетие, в основном был связан с особыми ситуациями в самой России и с амбициями российского руководства, о чем я уже говорил. Вот. Конечно, баланс в какой-то степени меняется, но не радикально, ибо ведутся споры, превзошла ли уже Россия по объему своего нефтеэкспорта Саудовскую Аравию или не превзошла. Хотя на протяжении последних десятилетий мы экспортировали заметно меньше, чем Саудовская Аравия, от половины, может быть, до двух третей ее объемов экспорта. Сейчас вот говорят, что есть такая статистика, но она разнится, что Россия уже не только сравнялась с Саудовской Аравией последний год-два, но и в чем-то произошла. А это означает, если этому верить, означает, что Россия делает свой вклад в подрыв, если угодно, если уместно такое слово, или, скажем, помягче, в изменение нефтяной конъюнктуры, вот своими наращиваемыми объемами нефтеэкспорта. Вот. Так что здесь тоже есть доля вины на России за то, что сейчас происходит на нефтяном рынке.
Спасибо, Александр Иванович. К нам на прямую связь вышел Георгий Ильич Мирский, наш ведущий арабист. Георгий Ильич, добрый вечер.
Вот
мы обсуждаем биографию и вообще жизненный путь короля Абдалы. В чем эта фигура была колоритной такой, вообще на политической карте Ближнего Арабского Востока? Вам слово.
Он был колоритный на фоне своего предшественника, который долгие годы фактически был парализованным после инсульта и только считался королем. А на самом деле Абдулла при Фахде уже фактически был главой государства в течение многих лет. Ну, он был по сравнению со многими другими человек более живой, я бы сказал, более современный. Но тут, понимаете, когда мы говорим об этих вещах, нужно всегда иметь в виду одну вещь. Монарх Саудовской Аравии – это не диктатор. Это не какой-нибудь Гитлер, Сталин, там, или Мао Цзэдун, или Саддам Хусейн. Это первый среди равных. Его личные качества играют гораздо меньшую роль, чем в деспотическом или диктаторском государстве. Страной управляет семья. Семья. Причем в двух смыслах. Во-первых, это общая элита, которая, как считают, насчитывает 8 тысяч принцев. Это одно. Но, конечно, не она определяет политику. Это слишком много. Есть узкий круг, узкая семья. Это в основном, ну, как вы знаете, уже об этом говорилось, все короли – это братья, это все дети, сыновья того самого основателя государства Ибн Сауда, Абдул-Азиза. Так что вот это, во-первых, в самом узком смысле – это братья и окружающие их родственники. И, может быть, некоторые наиболее важные советники, а также, естественно, духовные лица, руководители духовных фондов. Вот. Вот эти люди определяют в общих чертах политику. Ее основные элементы всегда остаются одними и теми же. Я бы сравнил, знаете, с чем? Вот правящую саудовскую монархию.
с католической церковью, которую всегда возглавляют люди пожилые или даже совсем старые, люди медлительные, консервативные, которые больше всего боятся нововведений, которые меньше всего хотели бы войти в историю, как люди, которые необдуманными резкими движениями что-то такое сорвали, возбудили какие-то неприятные события в стране, дали условия, создали условия для каких-то волнений там и так далее. Тихо, постепенно, неторопливо и, самое главное, чутко прислушиваясь к обществу. А общество-то в Саудовской Аравии, ну, я не хочу их обижать, не сказал, что это темная страна там и темный народ, хотя многие вещи, конечно, весьма дикие, там нет, ни, знаете, ни парламента, ни политических партий, но не это главное. А главное то, что ведь почему Саудовская Аравия имеет два таких колоссальных козыря? Во-первых, это страна двух мечетей. Страна, в которой родился ислам, в которой жил и умер пророк. Страна пророка Мухаммеда. И, во-вторых, первая страна в мире по нефти. Такие два козыря, фантастические. И, тем не менее, она так и не стала лидером арабского мира. Почему? Да потому что культурное, нравственное, политическое влияние этой страны настолько невелико, что по сравнению с там, Египтом, Сирией, Ираком, Алжиром даже, она, конечно, при всех ее этих плюсах, она, конечно, находится внизу. И она никогда не сможет стать лидером арабского мира. И население, то, с одной стороны, достаточно высокое по своему жизненному уровню. В такой стране завались денег-то выше крыши. Это понятно. И нет, видимо, у людей особенного стимула такого к чему-то стремиться. То есть это общество не динамичное. Это общество не то чтобы полностью застывшее, оно, конечно, меняется. Но все же такое, при котором власть считает, что она не пострадает и правильно будет поступать, если реформу будет проводить медленно, если не будет спешить с какими-то преобразованиями. Так и король, как какой бы он ни был. А во внешней политике есть один непреложный фактор. Союз с Соединенными Штатами. Могут, конечно, происходить какие-то обострения отношений, ухудшения. Вот тут тогда из-за Сирии вообще резко ухудшились отношения. И некоторые поспешили уже говорить. И сейчас я слышал сегодня где-то там в какой-то газете какие-то эксперты там пишут, что такой заголовок, что может наступить конец роману Саудовской Аравии с Соединенными Штатами. Чушь это все собачья. Ничего этого не может быть. Вспомним 90-й год, когда Саддам Хусейн, этот фашистский диктатор Ирака, захватил Кувейт. Его танки готовы были, казалось, вот-вот двинуться в Саудовскую Аравию. Куда позвонил в панике король? Конечно, Вашингтон, конечно, морскую пехоту прислали тогда, и всякую угрозу миновала. Так и сейчас. Вот это то, что у нас называли в течение десятилетий классовым союзом, всегда говорили, союз американского империализма и саудовской феодальной монархии. Насколько она феодальная, другой вопрос. Но, во всяком случае, это действительно есть и остается. А что касается нефти, то вы знаете, я бы никогда в жизни даже и не пытался, даже если бы я был экономистом, даже не пытался бы предсказывать, вверх или вниз пойдет нефть. Я прекрасно помню, вот 12 лет тому назад как раз была американская интервенция в Ираке, я слышал всех наших экономистов, крупных специалистов, нефтяников, одни не высказывая ни малейшего сомнения в том, что цены взлетят до $200. Вот-вот. Другие с таким же упрямством говорили, что цены упадут, черт знает как. И те, и другие ошиблись. Потому что это настолько сложная вещь, и думать о том, что это определяет, вот как некоторые сейчас думают, вот новый король, вот он сядет сейчас и решит, что надо, значит, уменьшать добычу, надо повышать цены, и так далее. Все это не так. Я говорю, что верхушка-то, в общем, весьма консервативная. Но что касается нефтяной политики, то тут есть очень квалифицированные люди. Они выглядят так же, как остальные в этих бурнусах, в этих мусульманских одеяниях, но они кончили Гарвард. Они прекрасно разбираются в мировой экономике. Они все время советуются с американскими экспертами. Поэтому думать о том, что вот какой-то король, старый, больной человек пришел, и что-то вот тут произойдет, что-то изменится. Конечно, это не так. Он будет прислушиваться вот именно, во-первых, к этой семье, в узком смысле слова, вокруг его окружают люди. Старые, осторожные, неторопливые, больше всего опасающиеся нововведений и реформ. И, во-вторых, специалисты именно по нефтяным вопросам, которые все рассчитывают, что было бы выгоднее. Такие цены, или пожертвовать свои доли на мировом рынке, но получить больше прибыли сейчас, либо, наоборот, смотреть стратегически вперед, пусть потерять что-то за счет таких вот цен, но, тем не менее, сохранить свою долю на рынке. Это все сложные вопросы, требующие внимания специалистов. А сейчас тем более, когда Саудовская Аравия находится в очень, я бы сказал, сложном внешнеполитическом положении. Она боится исламского государства, вот этого, этих головорезов, отморозков исламского государства, которые находятся ведь рядом, перейти границу ничего не стоит. И кто знает, может быть, многие встретятся в Саудовской Аравии с распростертыми объятиями. Это раз. Иран, шиитская держава великая, это тоже враг. Рядом в Йемене там что знает, что творится. У себя в стране, кто знает, как будут себя вести шииты, а шииты живут как раз именно в тех районах, где добывают нефть. Так что тут много чего есть сложного. И все это, конечно, учитывается, суммируется как-то, делаются выводы, советуются с американцами. Поэтому, я думаю, каких-то резких движений ожидать не приходится. Что касается отношений с Россией, то никогда ничего плохого не было и не предвидится, наоборот. Ведь сейчас надо иметь в виду, что саудовское руководство, как я уже сказал, безусловно, ни за что не отойдет от союза с Америкой, это да. Но в народе очень сильные антиамериканские настроения, как вообще в арабском мире, прежде всего из-за Израиля, из-за палестинского вопроса.
Да-да, Георгий Ильич подвел. Он неожиданно точку поставил. Как да. По-вашему, Александр Иванович, по каким сценариям может пойти ситуация?
Я думаю, что начнем с нефти. Тот скачок небольшой в цене, который мы наблюдали сегодня, и он сопровождался некоторым откатом уже сегодня. Я полагаю, что и в ближайшие дни вот такого рода движения цены сохранятся. Два шага вперед, шаг назад, или три шага вперед, пять шагов назад. Вот понижательный тренд сохранится, ибо станет ясно всем, вот этот психологический фактор на нефтяном рынке будет преодолен в ближайшие несколько дней. Станет ясно всем, что Салман, фигура причастная в значительной степени к политике в этой области в последнее время. И, по сути, он и проводил эту политику, и каких-то изменений ожидать от него самого не приходится, тем более, что эта линия соответствует глубинным интересам Саудовского королевства.
И в целом арабского мира.
Ну, может быть, арабского мира эта формулировка подразумевает нечто более широкое и
спасибо,
в основном политического характера.
Да, вот ситуацию в арабском мире мы сегодня обсудили с арабистами. В студии у нас был Александр Шумилин, а на прямой телефонной связи был Георгий Мирский. И такой вывод довольно оптимистичный. Ну, а на «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Марк Штильман.
И я любил его и вот считал его, вот у меня язык прилипал просто к нему, когда я его встречал, там, скажем, после какого-то спектакля. Я сел к нему после «Гамлета» в машину и сказал что-то типа, что Владимир Семенович, сегодня вы играли потрясающе, ну вот буквально.
Замечательно.
Вот. И он посмотрел на меня и говорит: «Никифор, что случилось? Ты что?»
А что случилось?
Я был в каком-то смятении. Это был действительно спектакль удивительный, но вот не знаю, вот что-то было такое, что просто вот пробило насквозь. Когда я первый раз увидел «Гамлета», я пошел от Таганки до Беговой, где мы жили, я шел пешком, а тогда, опять же, не было мобильных телефонов. Отец меня бегал вокруг театра.